Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 24 марта. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. С началом Великого Поста предстоятель и архипастырь Русской Церкви ежедневно совершают богослужения, вдохновляя паству на труды Четыридесятницы. Более 8 тысяч человек собрал молебен в день торжества православия на месте будущего строительства храма Небесной Покровительницы Екатеринбурга. Более полусотни алфавитных томов уникального православного энциклопедического издания уже видела свет, и эта работа не прекращается. Теперь более подробно об этих и других событиях. В субботу первой седмицы Великого Поста Церковь чтила память святого великомученика Феодора Тирана. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день посетил Троице-Одигитриевский женский монастырь Зосимова пустынь, что близ подмосковного Нарофоминска. Слово Эльвире Гордеевой.
Завершена первая седмица Великого Поста. Особое время, когда Церковь предлагает своим чадам замечательные средства духовного оздоровления. Помолиться за литургией в Святую Троице Одигитриевскую обитель, основанную по благословению святителя Филарета Московского в 1826 году, известным пустыножителем и духовным писателем преподобным Зосимой, прибыл предстоятель Русской Церкви. В сослужении наместников, братьев и духовенства Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и монастыря Оптина Пустынь патриарх Кирилл возглавил богослужение в Троицком храме монастыря. На сугубо Иктинии были вознесены прошения о единстве православной церкви и сохранении церкви от разделений и расколов. Святейший патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине. По окончании литургии настоятельница Зосимовой пустыни игуменья Фаина Кулешова приветствовала святейшего владыку.
Нам очень отрадно и утешительно, что в сегодняшний день вы дали нам возможность помолиться с вами на божественной литургии. Тем более... Нам радостно, что недавно всей полнотой нашей церкви отмечалось десятилетие вашей интронизации.
Обращаясь к молящимся в храме, первосвятительское слово патриарх Кирилл посвятил завершившейся первой седмице Великого Поста.
Первая неделя, если она проводится в молитве в соответствии с церковным уставом, в воздержании, в размышлениях, в первую очередь над самими собой, является совершенно особым, с особым средством духовного возрождения человека, временем отстранения от суеты мира, для того, чтобы обострилось наше зрение, и для того, чтобы мы научились не только видеть, но и понимать суть происходящих событий, но в первую очередь, чтобы мы могли понимать, что с нами самими происходит.
Как отметил патриарх Кирилл, Великий Пост дает нам возможность о многом поразмышлять, укрепиться духовно, увидеть свои прегрешения, исповедаться и покаяться.
Исповедь дает возможность очищения души, разума, чувств. Исповедь дает возможность обрести подлинное освобождение от греха и начать жизнь, как говорится, с чистого листа. И хотя, конечно, этот чистый лист довольно быстро заполнится грехами, но важно, чтобы каждый раз, приходя к покаянию, мы имели способность и силу подлинно приносить таковое и раскрывать пред Богом и пред крестом и Евангелием свою душу и спрашивая прощения грехов.
Святейший Владыка поблагодарил игуменью Фаину за добрые слова и отметил, что рад вновь, спустя несколько лет после предыдущего посещения обители, молиться с сестрами Зосимовой пустыни. В дар монастырю предстоятель передал набор богородичных покровцов для евхаристических сосудов. Каждой из сестер был вручен сборник проповеди его святейшества «Ревнуйте о дарах духовных». По вниманию к помощи восстановления Зосимовой пустыни патриарх вручил потрудившимся церковные награды.
В канун первого воскресного дня Великого Поста святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Михайловское благочиние Западного викариатства Московской городской епархии и совершил всеночное бдение в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в поселке Переделкино. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения.
В канун первого Великопостного воскресенья церковное празднество торжества православия началось всеночным бдением в храме святого Черниговского чудотворца, благоверного князя Игоря. Сослужение архипастыря и столичного духовенства возглавил богослужение святейший патриарх Кирилл. Праздником торжества православия завершается первая и одна из самых строгих седмиц Великого Поста, итог которой – радость и мир во Святом Духе. И те, кто прошел этот этап с молитвой и воздержанием, совершили личное духовное восхождение навстречу Светлой Пасхи. По завершении всеночного бдения настоятель патриаршего подворья в Переделкино, архимандрит Владимир Зорин, приветствовал его святейшество и преподнес предстоятелю точный список нерукотворной иконы Спасителя 17 века, написанной известным иконописцем Симоном Ушаковым и принадлежавшей князьям Долгоруковым. Сама же святыня хранится в Преображенском храме Переделкино. Затем предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, особо отметив, насколько важно ходить в храм и какое значение Дом Божий имеет в нашей жизни.
На протяжении первой седмицы Великого Поста имел возможность посещать монастыри и храмы и молиться с большим количеством людей. И взирая на лица тех, которые выстаивают долгие великопостные службы и с просветленными глазами исходят из святого храма, убеждался и убеждаюсь, что благодать Божия реально влияет на людей, которые с верой обращаются к Господу в святом храме. Но в ответ на нашу молитву Он чудеса совершает.
Святейший Владыка пожелал молящимся крепкой веры и никогда не сомневаться в том, что Бог присутствует рядом с нами.
Наша вера – это то, что реально нас с Господом соединяет. То, что преклоняет к нам Его милость и Его благодать. И поэтому мы должны постоянно укреплять свою веру, но не напрягая ум в неких искусственных доказательствах, а через молитву, через реальное общение с Господом, привлекать божественную силу и чувствовать ее присутствие в своей жизни. И через этот духовный опыт возрастать в вере, без которой нет спасения.
В дар соборному храму святейший Владыка передал частицы мощей, привезенных из разных мест. Часть вифлеемских яслей, мощей апостола Андрея Первозванного и креста, на котором он был распят. Часть мощей святителя Николая Чудотворца, великомученика Георгия Победоносца и другие святыни.
А в праздник торжества православия святейший патриарх Кирилл совершил литургию святителя Василия Великого и чин торжества православия в храме Христа Спасителя в Москве. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения, рассказывает Эльвира Гордеева.
В первое Великопостное воскресенье церковь празднует торжество православия вот уже более 1000 лет. Это особое торжество. В этот день празднуется победа православной церкви над всеми ересями и расколами. Почитание икон в христианском мире было учреждено на 7-м Вселенском соборе, который был созван в 787 году в Никее. А сам праздник торжества православия, посвященный победе над иконоборцами, был установлен еще через 56 лет, в 843 году при византийской царице Феодоре. В день торжества православия святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию святителя Василия Великого. На малом входе, на основании определения Священного Синода, его святейшество возвел митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана в сан митрополита в связи с назначением главой Мурманской митрополии.
Аксиос!
Затем патриарх Кирилл возвел епископа Анадырского и Чукотского Ипатия в сан архиепископа в связи с назначением его на Анадырскую кафедру.
Аксиос!
Во всех храмах в этот день по окончании утренней божественной литургии священнослужители совершают особый чин торжества православия – молебное пение в центре храма. Во время этого чина также провозглашается вечная память всем пострадавшим за веру и многолетие всем ныне здравствующим православным христианам. Перед иконами Спасителя и Божьей Матери в главном соборе страны чин торжества православия совершил первоиерарх Русской Церкви.
Премилосердный и всесильный, не до конца гневайся, Господи, будем милости молить о Твоя Церковь, укрепи нас в правоверии силою Твоею, заблуждающимся просвети разумные очи светом Твоим Божественным, да уразумеют Твою истину, умягчи их ужесточение и отверзи слухи.
На сугубо Екатинии были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении ее от разделений и расколов. Патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине, а по окончании богослужения обратился к собравшимся в храме.
Несмотря на многовековую историю страданий, притеснений, искушений, Церковь Божия чудом сохраняет веру православную. И другого слова использовать невозможно, потому что только чудо Божие может противостоять множеству попыток, чаще всего поддержанных силой власти, разрушить веру православную и единство Церкви. Праздник торжества православия, отмечая историческое событие, обращен в будущее. И не только историческое будущее, но метаисторическое, то есть переходящее границы реального мира и соприкасающегося с вечностью.
Ряду иерархов Русской Православной Церкви в этот день Святейший Владыка вручил церковные награды.
Особенным был нынешний день торжества православия в Екатеринбурге. После богослужения в своих приходских храмах горожане направились к месту предстоящего строительства храма в честь небесной покровительницы митрополии. На площадке перед театром драмы, на месте будущего возведения церкви святой Екатерины, состоялся общегородской молебен, объединивший более 8 тысяч молящихся.
Тысячи жителей столицы Среднего Урала собрались на площади возле театра драмы, на месте будущего храма во имя великомученицы Екатерины, чтобы в соборной молитве прославить небесную покровительницу нашего города.
Священство и прихожане соборно помолились о мире всего мира, благосостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, в том числе об устроении раскола в мировом православии, о единстве и согласии нашего общества. Соборную молитву возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл.
Благослови Высокопреосвященнейший Владыку!
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
В молебне приняли участие прихожане храмов Екатеринбурга и городов региона. Присутствовало большое количество молодежи и семей с детьми.
Знаете, я очень много путешествую, и в каждом городе первое, что показывают туристам, это храм святой покровительницы города. Я считаю, что Екатеринбург, город-миллионник с почти 300-летней историей, достоин величественного собора. Не маленькой часовни, посвященной покровительнице города, в которой для совместной молитвы может собраться не более десятка человек. Действительно, монументального собора, который станет центром притяжения всех православных христиан нашего города. И кто знает, быть может, именно этот храм приведет веру еще ни одного человека, который сидел бы здесь на лавочке в этом сквере, заливая свое горе.
Поддержать екатеринбуржцев и помолиться вместе с ними в уральскую столицу прибыли московские гости, актеры театра и кино.
Я приехал поддержать замечательную инициативу о строительстве храма Святой Екатерины, который покровительствует городу Екатеринбургу. Вот приехал специально сюда поддержать всех, кто хочет, чтобы этот храм был воздвигнут. Настроение прекрасное, замечательный светлый праздник торжества православия. Это праздник, когда православные христиане могут возносить молитву Богу. Это замечательный, прекрасный. Видите, погода нас поддерживает, то есть дело благое, и, как вы видите, небеса за нас.
Вашему славному, нашему славному городу действительно нужен храм, я в этом абсолютно уверен, в честь покровительницы города, святой великомученицы Екатерины. Тем более в таком месте, и тем более такой великолепный и красивый храм, величественный храм в древнерусском стиле.
То, что будет собор Святой Великомученицы Екатерины, это возвращение души Екатеринбурга. Души Екатеринбурга. Но не может город существовать без своего небесного покровителя. Небесный покровитель Великомученицы Екатерины. Поэтому то, что действительно храм будет, собор будет стоять здесь, я видел замечательный проект. Это уникальное здание просто по архитектуре, это будет просто потрясающе. Поэтому я поздравляю всех православных с этим замечательным, потрясающим праздником. Я очень люблю Екатеринбург. С Екатеринбургом мне связано очень много и моя история, и личная история. Поэтому я счастлив, что Екатеринбург, мой любимый Екатеринбург, наконец-то обретет собор в честь, опять же, своего небесного покровителя. Так что всех поздравляю православных с этим замечательным, потрясающим праздником.
И, конечно же, мы хотим вернуться сюда через 2 года, увидеть этот замечательный храм Екатерины. Мы все очень в этом заинтересованы в духовном смысле. И это, во-первых. А во-вторых, это, конечно, это красивейшее здание. И я думаю, что этот храм будет визитной карточкой вашего замечательного города. Поэтому мы все надеемся, за нами сила. Сила в правде, с праздником.
По завершении богослужения люди прикладывались к святыням, мощам и иконе святой Екатерины, образом Пресвятой Богородицы и Господа, на престольному Евангелию из храма на крови и кресту, подаренному святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом в минувшие царские дни.
Здесь Голгофа русская не случайно, потому что молитвами великомученицы Екатерины была подготовлена Голгофа самому смиренному. Голгофа – мученический подвиг царю Николаю Александровичу с его обгустевшей семьей. Почему? Да потому что знали, что пройдет время. И на этом месте, молитвами царя Николая Александровича и всего могучего уральского народа будет построен храм в честь ее святого имени.
В архипастырском слове митрополит Кирилл поблагодарил всех за соборную молитву в день торжества православия.
Пусть Господь Бог поможет всем нам в этой жизни, всем, у кого какие скорби и немощи, и печали, и беды. Пусть каждый вознесет сегодня к нашему Господу, призовет в помощь святую великомученицу Екатерину, покровительницу и ангела нашего города, помолится святым царственным страстотерцам, которые имели великую любовь к своему народу и великое терпение, призовет в помощь святого праведного Симеона Верхотурского, кроткого, тихого и молитвенного человека, который сегодня является олицетворением святого православия здесь, у нас на Урале. Помолится всем тем, кому тянется наша душа, и надеемся, что и в Царстве Небесном Господь Бог даст свое место, как они здесь сделали нам место в этом, в уголке нашего города, и с Божьей помощью будем трудиться и жить во славу Божию для блага нашего Отечества, для продолжения человеческой жизни и для утверждения русского народа, нашего великого народа на своей родной земле. С праздником всех вас! С Днем Святого Православия! Храни вас Господь и Матерь Божия!
Святейший патриарх Кирилл представил новые алфавитные тома православной энциклопедии, изданные в 2018 году. Презентация прошла в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Этому предшествовало совместное заседание наблюдательного, общественного и попечительского советов по изданию православной энциклопедии.
Заседание советов по изданию православной энциклопедии, уже 31-е по счету, проходило в Белом зале трапезных палат храма Христа Спасителя. После представления новых членов наблюдательного совета по изданию православной энциклопедии Святейший Патриарх во вступительном слове рассказал о томах, вышедших в 2018 году. 49-й том открывается статьей о выдающемся вологодском священнике и краеведе Сергее Непеяне, а 52-й том завершается статьей об астраханском епископе 18 века Ануфрии.
Главным событием прошлого года стал, конечно же, 50-й том с огромным количеством статей о святых и церковных деятелях с именем Николай. Статьи о Николаях и Никольских монастырях, скитах занимают почти весь том. Этот комплекс статей открывается фундаментальной статьей о святителе чудотворца Николая, архиепископе Мерликийском. Статья объединяет восточные и западные агеографические традиции, включает подробную иконографию святого, обзор гимнографической традиции. Всего же в томе на имя Николай опубликовано 260 статей.
Святейший патриарх Кирилл коснулся темы популяризации православной энциклопедии в масштабах всей страны. Сказал о необходимости сохранить программу централизованной комплектации новыми томами этого издания общедоступных библиотек России, вузов и школ. Его святейшество предложил создать на базе православной энциклопедии англоязычный словарь для англоязычных православных приходов, университетов, для исследователей и преподавателей в Европе, США и других странах.
Сейчас, как никогда, мы нуждаемся в распространении православной энциклопедии на английском языке. Вы все, наверное, знаете, какие проблемы сейчас существуют в православном мире, какое напряжение возникло в связи с украинской темой, с незаконными действиями Константинополя, направленными на раздробление нашей церкви. Представить адекватную, научно обоснованную позицию по всем тем вопросам, которые сегодня дискутируются, было бы очень и очень своевременным и правильным делом.
Затем в Сергиевском зале палат Кафедрального собора состоялась презентация 49-го, 50-го, 51-го и 52-го алфавитных томов православной энциклопедии. Издание представил святейший патриарх Кирилл.
То, что создается сегодня силами ученых и сотрудников церковно-научного центра, это беспрецедентно в современной научной издательской сфере. Это издание уже стало и еще многие годы будет оставаться основным и авторитетным источником знаний не только для нашей богословской науки, но и для историков и религоведов, историков искусства. Причем не только в нашей стране. Православная энциклопедия получила международное признание. На нее, как на фундаментальное научное издание, ссылаются ученые самых разных стран. Ее используют русскоговорящие специалисты в университетах и научных центрах по всему миру.
Продажа очередного тома православной энциклопедии уже открылась. И, как стало известно из слов патриарха, в печати находится уже первый том 2019 года. Главным событием его станут статьи о первоверховных апостолах Петре и Павле. Всего в издании православной энциклопедии должно войти 75 томов. Это первый и единственный в мире фундаментальный общенаучный труд по 2000-летней истории православия, христианской цивилизации.
В тот же день представитель Русской Церкви и мэр Москвы посетили детский праздник «День православной книги». В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава столицы Сергей Собянин поздравили детей с праздником, приуроченным к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол». Дата была учреждена Священным Синодом 10 лет назад и сегодня отмечается во всех епархиях Русской Церкви. Галина Ледвина расскажет о событии в Москве подробнее.
Встреча с предстоятелем Русской Церкви и мэром столицы – центральное событие общецерковного празднования Дня православной книги в Москве. Святейший Патриарх поздравил детей и их родителей с праздником и напомнил, что традиционно в этот день вспоминают подвиг русского первопечатника Ивана Федорова, который издал первую на Руси книгу для богослужений «Апостол». Именно с этого исторического события началась летопись книгопечатания в нашей стране.
Мы не представляем себе жизнь без книги, жизнь без текста. Сегодня книга становится не только печатной, но и электронной. Носители менялись и в древности, от пергаментов и папирусов к бумаге. А вот смысл книги, как того, что несет в себе мысли, информацию, и то, что передается посредством письменного слова, вот все это сохраняется в веках. И сегодня, не меньше, чем вчера и в древности, мы нуждаемся в этом печатном или написанном иным способом слове. который знакомит нас с мудростью, с опытом других людей и который формирует наш духовный и интеллектуальный мир.
Во встрече участвовали 1300 детей из Москвы, Московской области и соседних областей. Это кадеты, воспитанники воскресных школ, дети из многодетных семей и социальных учреждений. Также традиционно во встрече приняли участие дети с ограничениями развития из научно-практического центра детской психоневрологии. Участников мероприятия приветствовал мэр столицы. Сергей Собянин признался, что свою жизнь без печатной книги не представляет.
Итак, любой человек, она открывает ему мир, знания, друзей и делает, в конечном счете, из нас действительно людей, человека с большой буквы. Я уверен, что и для вас книга будет замечательным путеводителем по жизни, и вы приобретете знания с помощью книги, которые будут рядом с вами всю вашу жизнь.
Со сцены зала церковных соборов мэр столицы поздравил святейшего патриарха с 43-летием архиерейской хиротонии. Мэр Москвы отметил, что это не только личное событие его святейшества, но значимое событие для всех.
Вы делаете столько много для нашей страны, для нашего города, для каждого человека, который находится в этом зале. От вас исходит сострадание, добро людям. Хотел от вашего имени поздравить вас, пожелать вам добра, счастья, здоровья.
Патриарх Кирилл пожелал детям иметь на своем жизненном пути интересные встречи с книгой. Встречи, которые помогут определить им жизненный путь. По многолетней традиции праздника дети с ограниченными возможностями получили подарочные наборы книг. Их вручали святейший патриарх и мэр Москвы. Наборы конфет и комплекты книг получили все участники встречи после того, как на сцене для ребят была представлена музыкально-театрализованная постановка.
В зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
В начале заседания Святейший Владыка обратился к собравшимся со словом по вопросам, касающимся подготовки семинаристов к семейной жизни. Представитель Русской Православной Церкви призвал правящих архиереев обращать внимание на семейную жизнь священников.
Следует, конечно, признать, что кризис семейных ценностей, который поразил современное общество, он прикоснулся и к жизни духовенства. Конечно, не в той мере, в какой он касается светских людей, но тем не менее очевидно, что и существуют кризисные отношения в некоторых семьях духовенства.
Мы живем в условиях тотального распространения нравственно сомнительных представлений об отношениях между мужчиной и женщиной, отметил предстоятель. Они навязываются через средства массовой информации, интернет, социальные сети и так далее. Наши предки могли передавать семейные ценности из поколения в поколение. Но в наши дни родитель, говоря ребенку о браке и семье, вынужден конкурировать со всепроникающей иной точкой зрения. Поэтому так важно сегодня говорить с молодежью о целомудрии, чтобы это понятие стало частью их жизни.
Семейная нравственность, в том числе и в священнических семьях, это, еще раз хочу сказать, это не данность. Целостность семьи – это поле непрестанных усилий, направленных на укрепление брачного союза. Каждый день супружеской жизни может бросать вызов, в том числе и супружеским отношениям, опять-таки в условиях негативного влияния на семейные отношения извне. Вот поэтому подготовка семинаристов к семейной жизни – это не только залог благополучия их семей. Семья священников всегда образец, как я уже сказал, для окружающих. И любовь – это такое чувство, которое требует постоянного возгревания. И это имеет отношение не только вообще к христианской любви, но эти слова Священного Писания имеют отношение к семейным отношениям.
архипастыри епархии Среднеазиатского митрополитчьего округа совершили божественную литургию на духовной родине святителя Луки. В Свято-Успенском кафедральном соборе города Ташкента службу совершили глава округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий в сослужении архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, временно управляющего патриаршими приходами в Туркменистане, епископа Душанбинского и Таджикистанского Питерима и епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила.
В этот день Русская Церковь вспоминала события обретения мощей святителя Луки Войноясенецкого, архиепископа Симферопольского и Крымского, который в 1-3-20 столетия был правящим архиереем Ташкентской епархии. Ту благодать Божию, которую он стяжал через великое терпение и исповедание веры Христовой, святитель ныне разделяет с людьми по всему миру. Ташкентская кафедра была для него особо дорогой, ведь здесь он положил начало своего пасторского служения, будучи успешным врачом, профессором, известным хирургом. Несмотря на то, что его ждали гонения, унижения и оскорбления, он принял решение стать священником, стать архиереем, чтобы защитить православную церковь.
Для нас это большая честь, что в нашей епархии, в нашем Среднеазиатском митрополитчьем округе есть такой святитель, всемирно известный, который прославился здесь, на нашей земле, и который прославляется по всему миру. Это для нас большая честь, и мы должны его помнить, почаще к нему приходить, молиться, просить его, а он непременно исполнит наши просьбы, потому что он стяжал особую благодать Божию, чтобы ходатайствовать пред Богом о нашей о помощи нам, о даровании нам здравия душевного и телесного.
По окончании литургии было пропето славление святителю Луки, а архиепископ Феофилакт поблагодарил митрополита Викентия за совместную службу и возможность быть на духовной родине святого подвижника.
Здесь его принятые решения посвятить себя служению Богу. Здесь он пережил и потери, здесь он пережил и приобретение, и утешение. И когда приезжаешь сюда, дорогой владыка, по вашему любезному приглашению в Ташкент, то все эти переживания с необыкновенной силой проходят сквозь память и сердце и, конечно же, дают самое главное – живую надежду на воскресшего из мертвых Господа и Спасителя Христа.
Ханты-Мансийская митрополия пополнилась святынями. Десницей святого Дмитрия Ростовского и точной копией чудотворной мироточивой иконы Пресвятой Богородицы со святой горы Афон. Подробнее о святынях, а также о зарождающемся монастыре, где они будут храниться, расскажут наши коллеги.
В Ханты-Мансийскую митрополию на вечное хранение прибыла великая святыня, часть десницы святителя Дмитрия Ростовского. Ковчег с мощами святого доставил на монастырское подворье Ханты-Мансийска настоятель обители, глава митрополии владыка Павел. В честь святителя Дмитрия Ростовского освящен храм архиерейского подворья, святой является небесным покровителем будущего мужского монастыря. Святыня прибыла в Югру из Одесской епархии.
Она была передана с десницей и будет находиться постоянно здесь, на подворье мужского монастыря. Конечно же, она всегда будет доступна для всех желающих приехать и приложиться, помолиться у мощей святителя Дмитрия.
Еще одна святыня, переданная в монастырский храм обители, точная копия акафистной иконы Пресвятой Богородицы Мироточивая из Афонского монастыря Дионисиад. Икона имеет богатую чудотворную историю. Она источала мира большое количество раз. Древнейшая на Афоне чудотворная икона, по монастырскому преданию, написана евангелистом Лукой. При создании иконы Божьей Матери вместо красок использована восковая мастика.
Необычный образ написано было не красками, а написано цветными мастиками. И из-за того, что она источала очень много мира, конечно, трудно читаемый лик Божьей Матери. Но самое главное, что от нее всегда все получали исцеление и помощь.
Архиерейское подворье в честь святителя Дмитрия Ростовского официально зарегистрировано в 2015 году. Создается монашеская община, идет молитвенная жизнь. Три раза в неделю совершается божественная литургия. Построен благоустроенный братский корпус.
Сегодня, слава Богу, нас уже 7 человек. 2 иеромонаха, 2 иеродиакона. Вот есть послушники, которые совершают свое, скажем, послушание. Они совершают сегодня сами богослужение, могут и петь богослужение, и, конечно же, в той мере осуществлять самостоятельную жизнь.
Совсем немного осталось до получения подворьем статуса монастыря. Одно из условий – существование подворья не менее года – уже выполнено. Оценку монашеской жизни даст специальная комиссия Священного Синода. Возможно, расположенная на урочище Таволожное, близко Туманцийска, мужская монастырская обитель заживет полноценной жизнью уже в следующем 2020 году.
В Минске открылся фестиваль «Великопостные концерты». Третий сезон начался концертом, на котором выступили хоровые коллективы Свято-Елизаветинского монастыря и минских вузов. Главная задача проекта заключается в оказании духовной поддержки слушателям. Подробности из белорусской столицы.
Большой зал Белорусской государственной академии музыки уже третий год кряду является основной площадкой уникального духовно-культурного проекта «Великопостных концертов», фестиваля, инициатором которого явился известный во всем православном и не только мире церковный композитор, монахиня Иулиания Денисова. Главная идея фестиваля – поделиться красотой церковного искусства с теми людьми, которые пока не переступили порог церкви. Ведь церковное песнопение – это сокровище, которое не должно прятать под спудом.
Они вообще для всех, так же, как и храмы открыты для всех. Мне очень нравится эта идея, когда церковное искусство выходит за пределы церкви. И монастырские хоры, и приходские хоры выходят за пределы своих стен. За пределы монастыря вышел этот фестиваль. Он так был задуман изначально, чтобы он проходил как раз в залах города. Именно в то время, когда в церкви идет особая молитва, Великий пост, весна духовная.
Очень красивая идея, очень хорошая, потому что, ну, об этом много говорят, что так или иначе люди посещают какие-то мероприятия. Пусть это будет такая серьезная музыка, которая не помешает настроиться на вот такой вот великопостный лад. Ну и в то же время воодушевляет, поддерживает, не дает людям унывать.
Явление, когда в дни Великого Поста проводились духовные концерты, характерно только для русской музыкальной культуры. Зародились эти концерты в Санкт-Петербурге в конце 19-го, начале 20 века, а новую жизнь обрели уже в начале 21-го столетия. В Минске активную помощь Свято-Елизаветинскому монастырю в проведении фестиваля оказывают Белорусская государственная академия музыки и Белорусский государственный педагогический университет. Такое сотрудничество обителей и ведущих вузов дает возможность минчанам услышать как пение хоров, так и инструментальную музыку, как богослужебное песнопение, так и сочинения великих и начинающих композиторов. Среди последних – участник праздничного хора Елизаветинской обители и музыковед Вячеслав Петько.
Во многих отношениях это нечто такое вот уникальное и очень мощное. Во-первых, с точки зрения вот этой исторической преемственности, в названии фестиваля, да, совершенно четко присутствует эта формулировка «возрождаем культурные традиции». Вот. Во-вторых, это уникальный проект с точки зрения его масштабов. У нас в Минске, к сожалению, не так много подобного рода фестивалей, вот так, чтобы в течение недели, в каждый день концерты и такое разнообразие, палитра. Ну и вот этот момент его, скажем так, востребованности.
О востребованности говорит тот факт, что на каждом концерте фестиваля, который проводится уже третий год на протяжении 7 дней, всем мест не хватает. Так было и на открытии фестиваля, когда концерт с участием праздничного и братского хоров Елизаветинской обители, а также студенческого хора и оркестра Белорусской государственной академии музыки, хора Белгосуниверситета собрал полный, если не сказать переполненный зал.
Правда, не можешь налюбоваться на эти лица, которые и поют, и молятся одновременно. И так было трогательно видеть, как плачет во время пения молитвы девушка во втором ряду. Как всем телом, просто не глазами, не ртом, не голосом, а всем телом поют эти замечательные хористы. Радость переполняет.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Минск, Беларусь.
В Алма-Ате прошел 8-й фестиваль постной кухни. На площади Свято-Никольского собора мастера из 11 приходов города и области представили настоящие произведения кулинарного искусства. Чем удивил фестиваль в этом году, расскажут наши коллеги.
В дни самого строгого и длительного 40-дневного Великого Поста гостям праздника были представлены на пробу различные блюда, напитки и десерты. Главное условие – все угощения должны быть приготовлены из постных продуктов, а значит, никаких мяса и птицы, яиц, животных жиров, молочных продуктов.
Ну и представили блюда традиционные, постные традиционные блюда. То есть у нас тут есть и самса, и манты.
Самса, она травяная начинка, 7 трав здесь, клевер молодой, побеги, мята, джусай, зеленый лук, зеленый чеснок, шпинат. Здесь все витамины. Во время поста, как бы, очищение организма проходит, значит, надо побольше витамин кушать.
Представляю сегодня белорусскую кухню, то есть традиционную, с забытыми старинными рецептами. Вот в данный момент у нас в нашем селе, в Любанском районе, в деревне Кузьмичи, вот варят такой старинный квас грибной, называется. Он рецепт такой уже потерянный, но еще все-таки варят. Туда у нас идут старые боровики, которые делают бульон такой наваристый, и обязательно там идет рассол из квашеной капусты.
На праздничных столах были представлены блюда по древним рецептурам монастырской кухни, а также разнообразные десерты и муссы из современной кулинарии. Участники охотно рассказывали, как именно они подбирали рецепты, охотно делились своими секретами. Были здесь и исконно русские блюда, и угощения из казахской, белорусской, грузинской, украинской кухни. Каждый из приходов не только представил лакомство своего приготовления, но и украсил столы.
Мы уже не первый год участвуем в этом конкурсе, как бы, ну, немножко уже сложилось свои традиционные блюда, да, вот у нас сбитень мы готовим уже не первый год, монастырская изба, то есть изделия из блинов, далее, значит, у нас вот сегодня у нас трубочки, крем готовится из сока зеленого горошка и сахара взбитые, вот такая получается пена. И хочу сказать, что пост – это, наверное, особое время для всей семьи. Это сплачивает семью, да, это любовь внутри, это тепло.
Мы спрашивали рецепты у наших бабушек, у наших прабабушек, то, что передавалось из народа в народ, ну и вот этим решили удивлять. Оформлением мы занимались все вместе. То есть у нас один шил костюмы, скатерти, другой занимался непосредственно самим оформлением. У нас все это совместная коллективная работа.
Председатель жюри игумен Феодосий Белобородов, поздравляя собравшихся с началом фестиваля, отметил, что с каждым годом география представленных кулинарных шедевров расширяется, и все новые команды вливаются в ряды участников фестиваля. Лучшим был признан постный стол казанского храма из Узынагаши, команда которого получила заслуженную награду – холодильник. Второе и третье места заняли команды Крестовоздвиженского храма из Карасу и Благовещенской церкви Алматы. Всем участникам были вручены дипломы от Алматинской епархии и призы представительства сотрудничества в Республике Казахстан и благотворителей.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. 25 марта – преподобного Симеона Нового Богослова. 26 марта – перенесение мощей святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского. Иконы Божьей Матери Молдавская. 27 марта – Федоровской иконы Божьей Матери. 28 марта – мученика Никандра Египтянина. 30 марта – седмица Третья Великого Поста, поминовение усопших. Преподобного Алексия Человека Божия, преподобного Макария игумена Колязинского Чудотворца. 31 марта – неделя Третья Великого Поста, крестопоклонная. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.